Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». И сегодня наша встреча посвящена творчеству замечательного, талантливого, гениального, можно сказать, русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Итак, я вам представляю гостей, которые пришли на эту встречу. Ну, это руководитель театра «Слово», в первую очередь, Тамара Никитична Воронина, народная артистка России. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сейчас вы сами, Тамара Никитична, представите ваших актеров.
Да, я сегодня не одна, Валентина Федоровна. Я просто счастлива сегодня представить целый коллектив влюбленных в поэзию Пушкина. Это так ценно сегодня и так дорого, поэтому я скажу, что у нас уже знакомые, да? Наталья Терентьевна Иванова, заслуженная артистка России, поэт, который читает свои стихи. У нас тоже знакомый слушателям по недавней военной передаче. Это Кичигин Александр Павлович. И вот очень давно у нас не было на встрече. Это Павел Павлович Зверев, лауреат международных конкурсов, актер, которого мы все любим, и как певца, и как композитор, и как поэта. И вот я хотела бы попросить сейчас Павел Павлович, да, начните, пожалуйста, нашу встречу.
Александр Сергеевич Пушкин, пророк. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я облачился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет. И гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и праздословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал, воззвал. Встань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
Вот таким сильным пророком мы начинаем нашу встречу. Но поскольку мы посвящаем дню рождения нашего гения, то мне хотелось бы несколько строчек прочесть из воспоминаний Анны Петровны Керн о Пушкине. Как раз это относится к июньским дням его пребывания в Тригорском. Буквально маленькую страничку я прочту. «Однажды тетушка предложила нам всем прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная. Лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах. Тетушка с сыном в одном, сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после. Я не видела его столь добродушным и любезным. Он хвалил природу, луну и говорил: «Je la lune, quand elle éclaire mon visage». Люблю луну, когда она освещает красивое лицо, хвалил природу. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли в старый запущенный сад, приют задумчивых дриад, с длинными аллеями старых деревьев, которые, сплетаясь, велись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавшая туда вслед за нами, сказала: «А mon cher Пушкин, faites les honneurs de votre jardin, а мадам, покажите ваш сад, госпоже». Он быстро подал мне руку и побежал. Скоро-скоро, как ученик, получивший вдруг разрешение прогуляться. Подробности разговора я не помню. Он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно. А в конце разговора сказал: «Vous avez une heure originale, n'est-ce pas? Que vous avez sur vous quelque chose comme une croix? У вас был такой девственный вид, не правда ли? На вас был надет крест?» На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрой Анной Николаевной Вульф. Он пришел рано утром и на прощание принес мне экземпляр второй главы Онегина в неразрезанных листках, между которых я нашла в четверо сложенный лист бумаги со стихами. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В давлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом неожиданно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него мелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, а он поместил их в своих северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. Продолжаем нашу встречу, дорогие радиослушатели. Я попрошу сейчас еще прочесть Павла Павловича. Поэт и толпа?
Да.
Давайте.
Поэт по лире вдохновенной, рукой рассеянной брецал. Он пел, охладный и надменный. Кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая: «Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо поражая, к какой он цели нас ведет? О чем бренчит? чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Как ветер, песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней? Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес. Тебе бы пользы все на вес, кумир ты ценишь бельведерской, ты пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог, так что же? Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Нет, если ты небес-избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы. Клеветники, рабы, глупцы, гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя.
Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменеете смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы. Для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных. В оградах ваших с улиц шумных сметают ссор, полезный труд. Но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрециль у вас метлу берут. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.
Павел Павлович, большое спасибо. Дорогие радиослушатели, я хотела бы сейчас предложить вам еще исполнение Павла Павловича, его собственное сочинение на песни западных славян Александра Сергеевича Пушкина. Дело в том, что это Пушкин перевел «Проспера Мериме». Это стало самостоятельным произведением. И Павел Павлович, я попросила Павла Павловича представить сегодня нам его сочинение из цикла «Песни западных славян».
На любуся чешской королевне. В прежней любой идет он проститься, ей приносит с червонцами через, да гремучие серьги золотые, да жемчужное тройное ожерелье. Сам Евгений серьги золотые навязал на шею ожерелье, дал ей в руки червонцами через, обе щеки поцеловал молча и поехал своей дорогой. Как одна осталась елица, деньги на землю она подосала, из ушей выдернула серьги, ожерелье на двое разорвала. А сама кинулась мараву, там на дне молодая елица, водяною царицей очнулась и родила маленькую дочку, и ее нарекла водяницей. Проходит 3 года и более, королевич ездит на охоте, ездит он по берегу Мравы. Захотел он коня вороного напоить студеной водою, но лишь только за пененную морду сунул конь студеную воду, из воды вдруг высунулась ручка, хвать коня за узду золотую. Конь отдернул голову в испуге, на узде висит водяница, как на уде пойманная рыбка. Конь кружится по чистому лугу, потрясая уздой золотою, но стряхнуть водяницы не может. Чуть в седле усидел королевич, чуть сдержал он коня вороного, осадив могучей рукою, на траву водяница прыгнула. Говорит Яныш королевич, расскажи, какое ты творение, женщина тебя породила или богом проклятая вила? Отвечает ему водяница: родила меня молодая елица, мой отец Яныш королевич, а зовут меня водяницей. Королевич при таком ответе соскочил с коня вороного, обнял дочь свою водяницу и слезами заливаясь молвил: скажи, твоя мать-лица, я слыхал, что она потонула. Отвечает ему водяница: мать моя, царица водяная, она властвует над реками и над озерами, лишь не властвует она синим морем. Синим морем властвует дифрыбат. воденицы, молвил королевич. Так иди же к водяной царице и скажи ей, Яныш королевич, ей поклон усердный посылает и у ней свидание просит на зеленом берегу Муравы. Завтра я заеду за ответом, но не после этого расставить. Утром чуть заря зарделась, королевич над рекой уходит. Вдруг из речки по белые груди поднялась царица водяная и сказала: Яныш королевич, у меня свидания просил ты, заговори, чего еще ты хочешь. Люба ты, моя младая лица, быть ко мне на зеленый берег. Поцелуй меня по-прежнему сладко, по-прежнему полюблю тебя крепко. Королевичу и лица не внимает, не внимает, головою кивает. Нет, не выйду, Яныш королевич, я к тебе на зеленый берег. Слаще прежнего нам не целоваться, крепче прежнего меня не полюбишь. Расскажи-ка мне лучше хорошенько, какова счастливо поживаешь с новой любой, с молодой женою. Молодой женою.
Радиослушатели прослушали сейчас песни западных славян. Это славянские народы. И вот сейчас мы Пушкиным переберемся на Украину и прочтем из Полтавы. Заслуженная артистка России Наталья Терентьевна. Наташа, прочтите, пожалуйста, отрывок из Полтавы.
И се равнину оглашая, далече грянула «Ура!» Полки увидели Петра, и он промчался пред полками, могущ и радостен, как бой. Он поле пожирал очами, за ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова, в применах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны. И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, И счастье баловень безродный, полудержавный властелин, и перед синими рядами своих воинственных дружин, несомый верными слугами, в качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился, вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился, смущенный взор изобразил необычайное волнение. Казалось, Карла приводил желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки, и с ними царские дружины сошлись в дыму среди равнины. И грянул бой, полтавский бой. В огне под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкает. Тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибаясь, рубятся с плеча. Бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду, меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед, русский, колет, рубит, режет, бой барабанный, клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Но близок, близок миг победы. Ура! Мы ломим, гнутся шведы. О, славный час! О, славный вид! Еще напор, и враг бежит. И следом конница пустилась, убийством тупятся мечи, и падшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи. Пирует Петр, и горд, и ясен, и славы полон взор его, и царский пир его прекрасен. При кликах войска своего в шатре своем он угощает своих вождей, вождей чужих, и славных пленников ласкает, и за учителей своих за здравный кубок подымает.
Спасибо, Наташа. Замечательно. Замечательно, спасибо. Вот, Валентина Федоровна, вот сегодня мы представили разного Пушкина, а сейчас еще будет один Пушкин, совсем другой Пушкин. Я попросил бы Александра Павловича Кичигина прочесть монолог Скупова из его...
«Маленьких трагедий».
Да, из «Маленьких трагедий». Пожалуйста, Александр Павлович.
Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день. Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать, и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося привычну дань мою сюда, в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне, как некий демон, от сели править миром я могу, лишь захочу. воздвигнутся чертоги, великолепные мои сады, сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания. Кажется, немного, а скольких человеческих забот, обманов, слез, молений, проклятий. Оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный, вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивцу плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще? Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся б в моих подвалах верных. Но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, у ни от кого бояться мне. При мне мой меч, за злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящий приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно! Страшно вместе. Вот мое блаженство. Ступайте. Полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава. В ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую. Но кто вослед за мной примет власть над нею? Мой наследник? Безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда, под эти мирные немые своды, с толпой ласкателей придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дыравые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Не разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костями да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных, все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, как чистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал! О, если б из могилы прийти я мог сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне.
Замечательно. Спасибо огромное, Александр Павлович. Это просто прекрасно. Я хочу сказать, Валентина Федоровна, что мамин сибиряк вырос вот из этого скупого. И многое, да? Угу. И когда перед смертью, в последние дни, на столе у мамина сибиряка был раскрыт скупой Пушкин. Вы понимаете, какая связь? Мы на Урале, да? Мы на Урале. И вот и наш писатель, мамин сибиряк, это, да, уральский. Но посмотрите, какая...
Ну, эта тема тоже...
Так он вырос из скупого. Да. Понимаете, как это здорово. Сейчас мы слушали, какая силища заложена в этом произведении. Согласны?
Согласны.
Сейчас мы слушали Пушкина поэтического, мы слышали Пушкина в маленьких трагедиях. Сейчас я хочу представить Пушкина прозаика и заслуженный артист России Александр Васильевич Викулин прочтет небольшой фрагмент из повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Александр Васильевич, спасибо, что вы не отказались принять участие в этом праздничном пушкинском разговоре. Спасибо вам огромное. И я думаю, что слушатели наши с большим удовольствием послушают. Давно не было «Пиковой дамы» на радио. Я прошу вас.
Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости. Строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окна сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамаман!» — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лис! Грамаман, я к вам с просьбой».
«Что такое, Поль?»
«Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал».
«Привези его прямо на бал. И тут мне его и представишь. Был ты вчера сю? Как же! Очень было весело, танцевали до 5 часов, как хороша была Елецкая. И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чаю уже постарела, княгиня Дарья Петровна».
«Как постарела?» — отвечал рассеянно Томский. «Она 7 лет тому, как умерла?» Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таились смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
«Умерла», сказала она, «а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины. И когда мы представлялись, то государыня и графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот».
«Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, а где моя табакерка?» И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.
«Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Лизавета Ивановна. «Нарумова. Вы его знаете?»
«Нет». «Он военный или статский?»
«Военный».
«Инженер?»
«Нет».
«Кавалерист?» «А почему вы думали, что он инженер?»
Барышня засмеялась и не ответила ни слова.
«Поль!» — закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних».
«Как это, грамаман?»
«То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников».
«Ну, таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?»
«А разве есть русские романы?»
«Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
«Простите, грамаман, я спешу. Простите, Лизавета Ивановна. Почему же вы думали, что Нарумов инженер?» И Томский вышел из уборной. Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
«Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться».
Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
«Что ты, мать моя, глуха, что ли? — закричала графиня. — Вели скорее закладывать карету».
«Сейчас, — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
«Хорошо. Благодарить, — сказала графиня. — Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь? Одеваться успеешь, матушка? Сиди здесь. Раскрой-ка первый том, читай вслух».
Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
«Громче, — сказала графиня. — Что с тобой, мать моя, с голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе, ну».
Лизавета Ивановна прочла еще 2 страницы. Графиня зевнула.
«Брось эту книгу, — сказала она. — Что за вздор? Отошли ее князю Павлу и вели благодарить». «Да что ж карета?»
«Карета готова, — сказала Елизавета Ивановна, взглянув на улицу. —
Что ж ты не одета? — сказала графиня. — Всегда надо бы на тебя ждать. Это, матушка, несносно».
Лиза побежала в свою комнату. Не прошло и 2 минут, графиня начала звонить изо всей мочи. 3 девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
«Да что же ты вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду!»
Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке. «Наконец-то, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? Какова погода? Кажется, ветер».
«Никак нет, ваше сиятельство!» — очень тихо отвечал камердинер.
«Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку».
«Так и есть ветер, и прихолодный.
Отложить карету! Лизонька, мы не поедем! Нечего было наряжаться!»
«И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. «В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастнейшее создание. Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца».
Спасибо огромное, спасибо. Александр Васильевич. Огромное спасибо. Я думаю, что сегодня наши радиослушатели услышали разного Пушкина, многоликого, многоголосного. И, дорогие радиослушатели, дорогая Валентина Федоровна, я хочу предложить, Валентина Федоровна, чтобы сейчас прозвучал памятник Александра Сергеевича Пушкина. Итак, слушаем памятник. Александр Павлович читает.
«Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца».
Замечательно.
Замечательно.
Ну, это вот квинтэссенция просто.
Да, все абсолютно.
Встречи, да.
Весь Пушкин.
А вы знаете, там вот строчка такая прозвучала. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», но гораздо дальше слух об,
да,
Александре Сергеевиче Пушкине.
Вы знаете, я должна вам сказать.
Распространен во всем мире.
Совершенно верно. Совершенно. Памятник Пушкину и в Азербайджане, и в Средней Азии, и в южных африканских странах. Причем... В Китае, причем, вы знаете, на народные деньги люди сами собирают деньги и
возводят
памятник вот этому гению, нашему русскому гению, то есть его
понятному
слух
всем
понятным, совершенно верно, переведен на все языки.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Тамара Никитична, ну, вам вновь право представить тех, кто сегодня прозвучал.
Я с удовольствием представлю еще раз всех исполнителей сегодня. Заслуженная артистка России, поэт Наталья Терентьевна Иванова, заслуженный артист России, кстати, лауреат премии «Золотая маска».
Поздравляем.
Да, он уже давно у нас лауреат премии «Золотая маска». Я не всегда представляю вас, Александр Васильевич Викулин. Да, пожалуйста. И актер, мастер слова, других у меня и нет определений, это... Александр Павлович Кичигин и наш лауреат международного конкурса, и не одного, это Павел Павлович Зверев. Так что я всех
и вы во главе всего этого народного артиста России Тамара Никитична Воронина, руководитель театра «Слово».
А мы сейчас накануне юбилея вот Александра Павловича находимся. Мне бы хотелось подчеркнуть, он не только вот прекрасный чтец, он и прекрасный актер, но он еще, у него очень много интересных работ в кино. Он артист и театра, и кино, и эстрады.
Спасибо.
Замечательно, спасибо.
Дополнение.
Ну, это было лишнее.
Спасибо вам. Нет, всем
давайте
большое.
Мы поздравим со всеми радиослушателями и Александра Павловича, потому что это действительно очень интересный мастер, и он сегодня это показал.
А давайте мы всех поздравим с днем рождения Александра
Сергеевича
Пушкина.
У меня тоже только что был день
рождения. А у Натальи-то, Терентьевны, только что был...
день рождения Пушкина 26 мая.
По старому стилю.
26 мая.
Цифра совпадает по старому стилю. И Наташу поздравляем с днем рождения.
Спасибо.
Это замечательно.
Ну, До новых встреч.
До новых встреч. Огромное спасибо вам, Валентина Федоровна, за приглашение. Всем тоже огромное-огромное спасибо.
До свидания.
Всего доброго.